Итак, у нас есть новость и прямой телефонный звонок. Национальные вооруженные силы предлагают гражданам Латвии добровольно пройти курс военной подготовки резервистов. Государство готово оплачивать эти курсы для тех, кто будет, конечно же, в них участвовать, и платить им зарплату около 30 евро в день. Подробности узнаем у Леонида Калнинша, командующего национальными вооруженными силами Латвии. Здравствуйте, господин Калнинш. Доброе утро.
Доброе утро.
Господин Калнинш, знаете, как люди отреагировали на новость об этих курсах? Я вчера посмотрела. Все пишут, нас готовят к войне. Что же это такое? Расскажите, правда ли это или зачем нужны эти курсы?
Никакой войны мы не готовим, потому что мы готовим защищать свою страну, в которой мы живем. Эти курсы не первый раз организуются здесь, в Латвии. Это уже будет по счету пятыми. И мы просто предлагаем тем гражданам Латвии, которые, может быть, не хотят связать свою жизнь с обязательной службой регулярных войсках или вступить за мусарда, подготовить себя на случай, если надо защищать то место, где они живут, если не дорожать своей страной, своей семьей, подготовить себя к военному делу. Курсы не длинные, 21 день. И совсем мало требований. Ты должен быть, или она должна быть гражданином Латвии, нормальным здоровьем и не быть судимым.
И возраст, я так понимаю, что ограничен возраст все-таки?
Возраст действительно ограничен, но все равно это ограничение очень в широком спектре, от 18 до 50 лет.
Один мужчина, знакомый мой, возмутился, говорит, мне вот 51, я бы хотел, но нельзя. Но я так понимаю, исключений вы не делаете.
Почему? Пускай придет этот мужчина ближайшим, допустим, штабу ЗМСАР до этого батальона, или напишет электронную почту, которая известна, или позвонит по телефону. Каждый случай решаем. Мы абсолютно эластичны, решаем проблемы и всегда поступаем больше наперед, навстречу желания гражданина.
Но вы сказали, что эти курсы уже не первые. Как вот по другим курсам, которые были до этого, есть ли интерес? Кто в основном приходит к вам для прохождения вот такой краткосрочного обучения?
Знаете, приходит очень разного возраста. Нету там только молодые. Там есть люди, даже достигшие 48 лет, и мы всегда рады этому. Что мне радует? Радует то, что каждый курс увеличивается количество участников этих курсов. И профессии разные. Там абсолютно нету людей, которым нету в данный момент работы, или они потеряли работу по какой-то причине. Они в основном хотят, в первую очередь, проверить свои способности. Во-вторых, конечно, подготовить. Потому что мы не готовим солдат в таком узком понятии. Мы готовим людей, граждан, чтобы они были готовы любым таким жизненным происшествиям, не происшествиям, таким проверкам и так называемой социальной защитой или и просто-напросто некоторым навыкам, например, чтобы человек, который находится в лесу, не заблудился, первую медицинскую помощь. Это не всегда связано только военным делом.
А мы подумали именно так, кстати, что нужно гранату бросать, ружье собирать, автомат Калашникова. Я, кстати, в школе собирала и хорошо довольно это делала. У меня еще тоже было в школе обучение гражданской подготовки вот этой вот военному делу. И при этом вот интересно спросить, вот чему вы будете учить, да, кроме того, что вот не потеряться в лесу?
Значит, если так все пересчитывать, конечно, чисто военное дело будет занимать где-то процентов 20-25. Это тактические приемы, стрельба из оружия, потому что, в принципе, почти все приходят, чтобы пострелять из-за любого оружия. Гранату мы не кидаем, потому что срок обучения очень короткий. Но я еще раз хочу отметить, что в первую очередь мы обучаем медицинскую первую помощь, топографию. Мы даем какие-то навыки физической такой нагрузки, тренировка тела. Мы некоторые теоретические знания даем людям, чтобы ориентироваться в законодательстве и всяких там регламентов. Но это очень мало, это процента 2 основном это ознакомление именно с военным делом, потому что заканчивая этих курсов, гражданин или гражданка становится резервным солдатом. У нас есть понятие в государстве резервист, который это гражданин, который не служил, у него нет никаких понятий военной службы, и резервный солдат. Резервный солдат это тот человек, который гражданин, в соответствии с законом проходит один раз 4 года переподготовку и до 55 лет он находится на специальном учете.
То есть, если в случае мобилизации он обязан будет встать в строй?
Так точно.
Теперь мне интересно, с мужчинами понятно, а женщин вы тоже приглашаете?
Да, никаких различий между полами, абсолютно одинаковые отношения. Все, которые у нас вступили, женщины, они закончили эти курсы, и ни одна не выпала, например, по каким-то физическим, ну, допустим, травмам или заболел там насморком или что такое. А у нас есть, наизусть я не помню, но обычно около 16% на этих курсах есть и женщины. И были женщины, которые, скажем, в таком довольно молодом возрасте, больше 45, и они абсолютно физически были на уровне 18-20-летних юношей.
Вот, кстати, важный вопрос. Как-то проверяется здоровье у ваших курсантов? Кто не может проходить вот эту учебу по состоянию здоровья? Например, человек, ну, я не знаю, страдает какими-то расстройствами, хроническими болезнями. Как это проверяется?
Они проходят, ну, обязательную медицинскую, конечно, проверку, как и любой гражданин, который вступает в регулярные войска или ЗМСАТ. Если у человека есть серьезные проблемы с здоровьем, например, какой-то порок сердца или еще какие, он естественно, на курсы не зачисляется. Мы не можем рисковать здоровьем. Но если у него не в порядке зубы, это, конечно, не причина не взять на эти курсы.
А если, например, человек с маленьким ростом или с избыточным весом, или, например, он там, ну, прихрамывает как-то, вот что-то такое учитывается?
Это не причина не идти. Никакого ограничения по росту или там, допустим, немножко он прихрамывает, если он может передвигаться нормально. Он же в жизни передвигается нормально. Он хочет, ну, пройти эти курсы. Это всего лишь 21 день. Мы его не готовим, чтобы он служил в регулярных войсках. В регулярных войсках, конечно, человек, который хромает, он не может служить. Но здесь это мы хотим, чтобы в первую очередь гражданин ознакомился с военной службой. Чем она отличается, вот как вы говорили, в советское время собирали автомат Калашников. Чем она отличается сегодня? Какие это условия создаются для солдата, чтобы он выполнял свои главные обязанности быть на защите Латвии?
Ну и последний вопрос. Как вообще условия проживания курсантов? Где они живут? В казармах или в каких-то общежитиях? Где это проходит обучение вот в Латвии?
Обучение проходит, будет проходить в этом году в двух местах. Предыдущие года были только в Алуксне. Жить они будут в обустроенных казармах, в хороших условиях, там, на полном государственном обеспечении, это значит и питание. Они будут выходить и в лес, там отрабатывать так, ну, топографии, как я и говорю, и, ну, проводить одну ночь, может, несколько ночей, чтобы под открытым небом, чтобы почувствовать, каким образом выполняются тактические приемы. Но в основном мы проводим эти курсы в абсолютно идентичных условиях, как наши солдаты и служат.
Ну, господин Калныч, но все-таки задам вам провокационный вопрос. Сейчас идут разговоры в Латвии о том, и на самом высшем уровне обсуждается идея все-таки вернуть обязательную военную службу. Как вы к этому относитесь?
Ну, вы, наверное, знаете, что я отношусь негативно к этому вопросу по нескольким причинам. Во-первых, чтобы вернуться обязательной службе, нужно выделить дополнительные финансовые средства. И эти средства очень большие, потому что я не согласен, что призывник будет жить в гораздо худших условиях, чем он должен жить в соответствии нашим понятиям о нормальной жизни. Должны построиться казармы, новые склады, должно приобрести нормальное обмундирование, оружие, транспорт. В конце концов, надо призвать дополнительные инструкторы, которые этим занимаются, потому что эти для этого выбирать от нынешнего состава вооруженных сил дополнительных инструкторов для этого это абсолютно недопустимо. И готово, что сейчас, допустим, парламент наш или правительство выделить дополнительно, по скромным моим подсчетам, это около 800 тысяч евро одноразовое вложение, и потом и каждый год около 120 тысяч на содержание такого. Я, например, в данный момент не услышал ни от одного члена правительства или политика о готовности таких средств. Во-вторых, чтобы организовать обязательную службу, по моим понятиям, никаких исключений не должно быть, кроме одного, что человек больной, он не может служить. Все остальные исключения, как это было до 2007 года, должны абсолютно ликвидированы быть. Никаких исключений, если это обязательная служба, значит, это обязательная служба проходит все. И в-третьих, что я хочу отметить, мы хотим создать нормальную резервную систему и так далее, дать основные понятия, что такое военная служба, и где-то расширить кругозоры системы защиты нашей Латвии. Для этого мы создаем так называемую государственную государственное обучение защите государства, которое, в принципе, будет с 2024 года обязательно в всех школах. И мы тогда с этим обхватываем гораздо больше объем нашего населения, чем это 1500 или 3000, которые мы можем призвать на обязательную службу. По этим подсчетам мы охватываем около 20-25 тысяч наших граждан. Так надо поставить на весы, что мы приобретаем или что мы сейчас на такое короткое время можем достичь с обязательной службой. Абсолютно не хочу критиковать Эстонию или Финляндию или Литву, где эта обязательная служба существует или восстановлена. У нас, по моему опыту, который занимался 45 лет с этой обязательной службой в Латвии, не работает эта система.
Спасибо вам большое. Надеюсь, что прислушаются к вашему мнению. Все-таки вы человек, который понимает в этом, я думаю, что больше, чем кто-либо другой. Я вас еще раз представлю. Большое спасибо за разговор Леониду Калнишу, командующему национальными вооруженными силами Латвии. Спасибо вам большое.
Спасибо вам и хорошего дня.
До свидания.
А теперь мы поговорим о спорте. Здравствуйте еще раз. Латвийская федерация лыжных гонок объявила, что на зимней Олимпиаде в Пекине нашу страну будут представлять все же Райму Виганс и Индулис Бикши, но позже изменила свое решение и присвоила полагавшуюся Бикши квоту другому спортсмену. И тут разгорелся скандал, которого, конечно же, хотелось бы избежать, но вот он случился. Еще в начале прошлой недели федерация объявила изначально фамилии Виганса и Бикши в своей заявке, но позже изменила свое решение и полагавшуюся квоту отдала Роберту Слотеншу, который в этом сезоне на Кубке мира по биатлону выступает так, без особого успеха, ни разу не попал в топ-40, не набрал ни одного очка. И Бикши сразу же попытался протестовать свое решение, обратился в Латвийский олимпийский комитет, надеялся, что сможет вернуть полагавшуюся ему заявку и место в команде. И сразу же началось вот это противостояние. Гуннар Сикаунекс, представитель Латвийской Федерации лыжных гонок и представитель лыжника Бикше, тренер и по совместительству его отец Зинтис, выступили на заседании исполкома ЛОК. Тот, недолго думая, предложил все-таки правлению Латвийской Федерации лыжных гонок снова созвать заседание с участием всех вовлеченных сторон и заново рассмотреть этот вопрос. Вот. И в минувшее воскресенье все-таки было решение, принято решение оставить без изменений уже окончательную заявку. Вот. И таким образом Бикше отстраняется от участия в зимних Олимпийских играх. И вот такое очень странное обоснование, который звучит следующим образом. Федерация лыжного спорта отстраняет Бикше от участия в Олимпиаде за распространение лживых новостей и порчу имиджа федерации, считая, что действия Индулиса и Зинтиса окажут негативное влияние на лыжный спорт и микроклимат латвийской команды на Олимпийских играх. Точка. Сам Бикше считает, что причина, по которой его отстранили, недостаточно обоснована и полагает, что это лишь отговорка, и наказали за то, что он сказал правду, потому что сам спортсмен все критерии отбора выполнил, и никаких сомнений в его способности представить Латвию на высшем уровне нет. Вот. И вдруг выясняется, что у команды лыжник не очень-то хорошие отношения с Латвийской Федерацией лыжного спорта. Вот, и там даже Зинтис Бикше, отец и тренер, консультировался с полицией по поводу разногласий сторон финансовых вопросов. И вот суть последнего, но далеко не первого спора заключалась в том, что лыжник не получил от федерации финансовой помощи, хотя самоуправление Мадена перечислило федерации определенную сумму для своих спортсменов, каждому из которых полагалось 1000 евро. Вот. И затем начались вот такие фразы, что нужно было подавать заявку, а сам спортсмен заявку не подал, не просил аванса, не отчитывался о расходах. Вот, собственно, ему деньги не полагались. Таким образом, в лыжных гонках Латвию на Олимпиаде в Пекине представят Патриция Эйдука, Кита Аузеня, Эстера Волфа, Саманта Крампа и Байба Бендика, ну а у мужчин это будет Райма Виганс и Роберт Слотинч. А вот теперь будет интересная новость, такая с положительным знаком, потому что это такой хороший пример накануне Олимпийских игр. Немецкий биатлонист подогнал российскому своему сопернику тренажеры. Вот. И все случилось в Германии, в Оберхофе. Эдуард Латыпов застрял в отеле прямо перед этапом Кубка мира на 2 недели. Карантин, ковид, все дела. Вот. И после этого Эрик Лисер, недолго думая, решил помочь Эдуарду, привез тренажеры для тренировок прямо в гостиницу. Все просто. Антон Бабиков, друг Лисера, попросил помочь своему партнеру по сборной, и поскольку дело все происходит в Оберхофе, а именно там Лисер и живет, у него была возможность организовать поставку всех тренажеров, в общем, всего того, что понадобится Латыпову для поддержания себя в нормальной форме, потому что по предписаниям Эдуард не может нормально тренироваться, то есть 2 часа выходить на улицу в маске. То есть это все, что он будет делать, будет больше похоже на фитнес, чем нормальное поддержание себя в спортивной форме. Ну и вот этот пример, он показывает то, насколько все-таки выходящие за рамки вот спортивных соревнований отношения между самими спортсменами, в данном случае биатлонистами, выглядят положительно, и с этого стоит брать пример, потому что, возможно, дружба Лисера и Бабикова в данном случае спасет Олимпиаду для Латыпова, и, наверное, это точно не тот сюжет, который кто-то ожидал увидеть в начале сезона, потому что там противостояния такие очень жесткие у биатлонистов, но это точно тот сюжет, который, на мой взгляд, так необходим для того, чтобы хоть как-то разрядить напряженную во всех смыслах обстановку вокруг еще не начавшихся Олимпийских игр в Пекине. Масса других событий будет обязательно озвучена в сегодняшней 5-й дорожке. Встречаемся с вами в 14:10. Ну а совсем скоро я расскажу о событиях в Латвии и в мире к этому часу.